все до единого преподаватели были возмущены тем, что позволял себе Тарквиний Змейк, который под видом подготовки к встрече инспекции немилосердно всех угнетал. Пользуясь властью, данной ему Мерлином, он в первый же день отдал несколько совершенно ни с чем не сообразных распоряжений. Временно стереть из расписания искусство забвения, древнейшую дисциплину язык зверей и птиц, временно именовать оскорбительным названием введение в протолингвистику, и ни в коем случае ни под каким предлогом не упоминать о том, что профессора Арбилия Плагасуса зовут Арбилий Плагасус. И это было только начало. Тарквиний Змейк появлялся в самых неожиданных местах и отдавал приказы все более и более дерзкие. Как с возмущением рассказывал сам профессор Курои, Тарквиний Змейк возник на рассвете у него в спальне и сказал довольно-таки язвительно: «Дорогой коллега, а не могли бы вы на 3-4 дня воздержаться от метания молний, в особенности в приезжающую комиссию?» Он настоятельно попросил доктора Маккехта временно вывести кровавые пятна с одежды и даже одолжил ему для этой цели склянку с какой-то жидкостью, не менее въедливой, чем он сам. Профессор Финтан в беседе с Морганом Апкерригом вообще выразил изумление по поводу того, что Мерлин мог поручить прием инспекции человеку с такой запятнанной репутацией, каким был Змейк. Темное прошлое Тарквиния Змейка не мешало ученикам обожать его. Но преподаватели, люди менее восторженные и более осведомленные, поговаривали, что было бы все же лучше, если бы он не служил в свое время Кромвелю. Связь с Кромвелем была обвинением настолько тяжким и самодостаточным, что когда Маккархи однажды беззаботно вернул, что нисколько не удивится, если Змейк и при Генрихе VIII что-то такое выкаблучивал, Курои прервал его и с суровой уверенностью заявил, что в то время Змейк еще не родился. При этом он скривил рот, что сразу стало ясно, что он хочет сказать. Репутацию Тарквиния Змейка нет нужды подмачивать дополнительно. Имя его и так достаточно забрызгано. Все искренне недоумевали, почему Мерлин доверяет Змейку и как можно допускать такую личность к ученикам. Но когда однажды профессор Мелдон улучил момент и спросил об этом самого Мерлина напрямую, тот с рассеянным видом заговорил о погоде, что пора бы разогнать над школой облака, и отправился с букетом шотландского чертополоха проведать своего пони. Когда Мерлин во время какого-то проблеска случайно осознал всю непосильность задачи, возложенную им на Змейка, он взволновался, выбежал в коридор, похватал за рукав каких попало преподавателей и стал убеждать их.
«Я опасаюсь, что я тут слишком много взвалил на Змейка. Должен и подогнать расписание под требования нынешней системы образования, и замаскировать факт существования кое-кого из коллег, и то, и это. А потом, это переходящая башня. Это же никаких рук не хватит. Коллега Курои, не в службу, а в дружбу, возьмите на себя хотя бы расписание, облегчите Тарквинию жизнь».
«Я вообще избавил бы его от этого бремени», громогласно отозвался Курои, давно полагавший досадным недосмотром, что Змейк до сих пор жив. «Причем с большим удовольствием».
Впрочем, профессор Курои всегда и во всех случаях требовал крови, и коллеги уже давно воспринимали это спокойно. Мерлин переключился на Маккархи.
«Мне неловко просить вас, Оуэн, вы так загружены. Ну займитесь же, наконец, этим чертовым расписанием».
«Что я должен сделать?» – деловито спросил Маккархи.
«Ну, там обнаруживаются ряд предметов не совсем лояльного вида. Искусство забвения, топография волшебных холмов, спецкурс по ползучим этим самым растениям, преображение стихий, потом некоторые языки у нас того...»
«Что некоторые языки?» — попытался выяснить Маккархи.
«Да что? Мертвые они уже давно!»
— раздраженно сказал Мерлин, дивясь непонятливости собеседника.
«Вы уж их там как-нибудь соскоблите со стены. Временно».
«Но учитель!» — воскликнул Маккархи. «Ведь нет запрета на изучение мертвых языков».
«А, нету!» — обрадовался Мерлин. «Фу, гора с плеч, слава богу! А то, знаете, каждый раз не знаешь, чего ждать. То, помню, однажды стирали все, что какой-то там религии противоречило. Не помню уж какой. В другой раз все, что намекало на отношения полов. Да, почему-то я сам поразился. Упарились мы тогда страшно. Потом еще был случай, не помню, в чье правление. Мракобесие царило неописуемое. все чистые науки, вроде химии, физики, пришлось в какую-то каббалистику переименовывать. Да, на моей памяти всякое было. Идите, идите, вон, не мельтешите тут».
Маккархи подчинился и того же дня пополудни долго веселился, переименовывая дисциплины. Делал он это с размахом и оказался едва ли не хуже змейка. Лебель с Гвидионом как раз считали ступеньки на севере западной лестницы западного холла. Один считал сверху, другой снизу, чтобы лестница никак их не обхитрила. И случайно услышали разговор. Наверху, где Маккархи правил расписание, были, судя еще по голосам, Фентан, Курои, Мелдун и Арбилий Плагасус.
«Страшная опрометчивость назначать змейка ответственным за прием комиссии», – убежденно говорил Фентан. «Конечно, школьный учитель химии слишком скромная роль для такого дарования. Я великолепно помню», – грохотал Курои, – «как при возвышении Кромвеля он, ни с кем не прощаясь, отправился в Уайт-Холл и делил там свое время между пирами и забавами». «Между казнями и экзекуциями, я сказал бы», – поправил Фентан. «Между экзекуциями и забавами», – продолжал Курои, – «пока я тут дочитывал вместо него его спецкурс».
«Политический взлет его меня не удивляет», – заметил Мелдон. «Меня удивляет, как после смерти Кромвеля у него хватило совести вернуться и просить о прежнем месте».
А Мерлин сжалился над ним и бормотал, что молото зелено, что повинную голову меч не сечет. А какая тут к черту молодость? Змей какого года, коллеги? 1579-го? Мерлина трудно переубедить. Он уже, как бы это сказать, иногда впадает в легкое... умопомешательство! В легкую рассеянность, скажем так. Но змейк, общающийся от имени всей школы с англичанами, это взрывоопасная смесь. Он служил им и служит. Он по правую руку от Кромвеля на всех гравюрах.
Змейк вообще взрывоопасная смесь, даже без англичан. Змейк – это тот шип, который впивается в палец, когда хочешь сорвать розу. Это та подкова, которая отвалится у коня в разгар битвы. Змейк – это тот рассвет, который так не кстати застает влюбленных. Это та ступенька, которая скрипнет под ногой в самый неподходящий.
Да оставьте вы вашу риторику, Арбили, и так все ясно.
Вот насчет ступеньки это он очень правильно сказал, прошептал Левелис Гвидиону. И не скрипнет, а прямо укусит. Ты про змейка? Да при чем тут змейк? Я про ступеньку, смотри. И действительно... Левелис нашел одну ненастоящую. Девятая ступенька держалась крайне фривольно, и когда Гвидион посветил фонариком, чуть ли не ухмылялась. «Что делать будем?»
«Прибьем?»
«Постой, попросим кого-нибудь».
Они поднялись до верха лестницы, остановились у входа в зал, где Курои, сгорбившись и тяжело опершись на посох, громоподобным голосом предлагал средства против змейка. Другие же преподаватели, соглашаясь по существу, подыскивали способы, которые сохраняли бы хотя бы налет гуманизма. Гвидион и Левелис не сразу заметили, что за спиной у них уже некоторое время стоит Кервин Квирт.
«Уважаемый профессор», – тихонько сказал он, покачиваясь на каблуках, – «не кажется ли вам, что не совсем уместно вести этот разговор в присутствии учеников змейка?»
Курой спохватился, бросил гневный взгляд на всю троицу и вышел, шурша одеждами. За ним вышел Фентан. Левелис остался с досадливым ощущением, что если бы не куратор, он мог бы узнать о змейке кое-что еще скандальное. Но счастье от того, что доктор Квирт вернулся, заслонило все.
«Родня напилась моей крови и на время отпала», — коротко сказал Кьерен Квирт. Повернулся, чтобы сбежать вниз по лестнице. Но тут Гвидион с Левелисом вспомнили, какая забота их гнетет, и показали ему ступеньку.
Куратор в них, в их положение.
Да это и не ступенька, присмотрелся он.
А ну кыш отсюда! Топнул он на нее.
Ступенька поспешно вынула из-под себя лапы и куда-то юркнула.
Левелис с Гвидионом пошли за дубовой доской. Неустрашимый в своей наивности, Гвидион сумел таки добиться у змейка индивидуального спецкурса по фармакологии. На очередном уроке химии Змейк раздал студентам очень простые соединения, всем одни и те же, и велел получить путем сочетания этих элементов вещество как можно более опасное для жизни. Гвидион сумел получить из этих составляющих вещество настолько ужасное, что Тарквини сперва обратил внимание на колбу с кипящей плюющейся субстанцией, потом на Гвидиона, впился в него черными глазами, выслушал и пригласил прийти в понедельник после всех уроков. О Кромвеле Гвидион знал достаточно, однако Левелис счел его знания неполными и накануне первого визита к Змейку притащил огромную историю Британии, раскрыл его на деяниях Кромвеля и подсунул Гвидиону под нос со словами: «Вот он, Змейк-то!» «Не вижу здесь ничего про Змейка», — сказал Гвидион, очень внимательно просмотрев раздел. «Город был очищен не только от защитников, но и от жителей», — зачитал Левелис из книги. «Ближайшее окружение Кромвеля составляли столь же жестокие фанатики, склонные считать успехи своих кровавых предприятий знаком и особой благодати Божьей». «И ты думаешь, Змейк с тех пор внутренне изменился?»
«Я думаю, что Змейк знает фармакологию», — твердо сказал Гвидион.
И поскольку Левелису самому втайне страшно нравился Змейк, он свернул свои знамена и прекратил атаку. Гвидион впервые видел, чтобы кто-то жег огонь в камине при настежь открытом окне, и делал записи на рукаве своей мантии. Именно этим и занимался Змейк. В кабинете Тарквиния Змейка возле камина стояло низкое кресло и было несколько стульев, совершенно разных по виду. Один из стульев при появлении Гвидиона довольно откровенно зевнул. Ближайший к Гвидиону стул отодвинулся от него, переступив когтистыми лапами, и ненавязчиво поскреб третьей когтистой лапой паркет.
«Садитесь, куда вам больше нравится», — сказал Тарквини Змейк, не поднимаясь с кресла. И Гвидион сел на пол у его ног. «Фармакология — точная наука», — начал Змейк. «Что-нибудь пересыплете, не досыплете, овца подохнет. Поэтому к следующему разу вы обзаведетесь аптекарскими весами, мерной ложечкой, набором мензурок, воронкой, лучше всего золотой, так как у золота самая низкая химическая активность».
Мерный голос Тарквиния Змейка холодно журчал, позванивая ледяными интонациями. Гвидион записывал.
«Тем временем сегодня я покажу вам один прием, не относящийся напрямую к содержанию курса. Однако...»
— Змейк скинул указательный палец.
«Полезный при лечении овец. Предположим, вам надо провести небольшую, но болезненную операцию, скажем, противотуберкулезную прививку или вскрытие подошвы копыта для удаления гноя. Для этого следует...»
Размеренная речь Змейка делалась все монотоннее, черные глаза его явили бездонную глубину, и Гвидион почувствовал, что завис между здесь и тут, не меняя позы, перестал ощущать себя. «Спасибо Змейку», — подумал он, — «а то нога с утра болела».
«Это не называется усыпить, но обратите внимание», — продолжал Змейк, — «из всех звуков вы слышите сейчас только мой голос».
Это была правда. Остальные звуки мира, брань старшеклассников, двигавших во дворе отвал в рамках семинара по археологии, хихиканье Мерлина, рок Зигфрида, отодвинулись и канули в аннуин.
«Как вы догадываетесь, вы сейчас не ощущаете боли».
Змейк щипцами взял из камина уголек и бросил его к Гвидиону на ладонь. Выждал, выкинул уголек и смазал чем-то ожог.
«Ничего, не так ли? Точно так же не будет ощущать ее ваша подопечная овца. Кстати, состав и лечение мази от ожогов едва ли не первое, что входит в наш курс. Следующий этап...»
В этот момент в кабинет ворвался профессор Куроя с волосами, как у медузы Горгоны, и глубоко ошибутся те, кто думает, что он предварительно постучался. Курой произнес нечто, поудобнее перехватил свой посох и говорил долго, но для Гвидиона беззвучно. Губы его шевелились так же бесшумно, как бесшумно ветер хлопал занавеской. Тарквини Змейк поднялся с кресла.
«Мне также могут не нравиться некоторые из моих обязанностей, однако я не позволяю себе распускаться до такой степени, чтобы уничтожать сам источник своих неудобств».
Между Змейком и Курой происходил некий разговор, но поскольку Гвидион был погружен в оцепенение, слышал только слова Змейка.
«Добейтесь моего отстранения и займитесь сами этой проблемой. Я не выбирал для себя этой роли, но вряд ли Мерлин Амброзий станет вникать в ваши инсинуации».
Гвидион, даже не зная, что такое инсинуация, но зная Мерлина, дал бы руку на отсечение, что Мерлин наверняка не станет ни во что вникать. Куруи заговорил. И Гвидион попытался прочесть содержание его речи по губам, но, не имея опыта в этом деле, смог восстановить слова профессора лишь приблизительно. То ли я вырву твое сердце, то ли я вправе усомниться. По ходу речи Куруи четырежды ударил в змейка молнией, выпустил некоторое количество стрел из рукава и, видимо, к слову пришлось, метнул ему в грудь копье, в которое превратился посох. Гвидион даже заподозрил, что обличье копья было для этого посоха первично. Настолько легко он превратился в копье и настолько упорно не хотел превращаться обратно. Тарквини змейк в гневе был прекрасен, но страшен. Он обрушился на Куроя в виде волны, обвился вокруг его головы в виде струны арфы и порекомендовал ему выбирать выражение в своем собственном виде. Куроя продолжил, что он говорил, осталось от Гвидиона скрытым, но, поясняя очередную свою мысль, он сделал иллюстративный жест, отчего руки змейка оказались в буквальном смысле скованы. Змейк стряхнул с себя наручники и заметил: «Это будет трудно сделать. Ваше недоверие, безусловно, весомый аргумент для педсовета, но исчерпывающим я бы его не назвал». Куруи плюнул ядом. Змейк стер с лица брызги яда и добавил: «Что до меня, то я попрошу назначить этот педсовет на середину мая». После этого учителя покинули комнату, причем змейк любезно пропустил Куруя вперед в дверях. О Гвидионе совершенно забыли. Змейк не вернулся и через 3 часа. Гвидион сидел, так не выведенный из оцепенения, и разглядывал кабинет змейка. Кабинет был оформлен в темных тонах. За те 4 часа, что змейк отсутствовал, Гвидион успел досконально изучить заглавия на корешках книг и наклейки на реактивах, оказавшихся в поле его зрения. На противоположной стене висели шкуры 2 каприкорнов. Животных, природный узор на теле которых представляет собой сжатое иероглифическое письмо. Эти изящные козочки, от природы покрытые красивыми знаками, складывающимися в осмысленные тексты, были большой редкостью. Гвидион представлял себе, как змейк в глубине неизведанных лесов Брасилианда подманивает к себе стадо любопытных, похожих на антилоп каприкорнов, вертит их, выясняя, что на каком написано, выбирает 2 нужного содержания и уводит за собой, крепко держа за рога. Наверное, эти 2 каприкорна долго жили в школе, в загончике, и змейк пользовался ими как книгой. Подойдет, подманит, отыщет на шкуре нужное место, сверит цитату, скормит каприкорну капустную кочерышку и уйдет. Тех козликов, которым принадлежали шкуры на стене, Гвидион лично не знал. Но 4 шелковистых каприкорна жили в школьной конюшне и сейчас, и Гвидион сам не раз кормил их орехами. Поскольку каприкорны, по сути, были живыми книгами, они числились за библиотекой и находились в ведении святого Коллина. Сжатые иероглифические письмена на шкуре козочек во всей школе умело читать всего несколько преподавателей, поэтому при рождении маленького каприкорна звали обычно кого-нибудь из них, чтобы узнать, что за текст нанесен от природы на шкурку малыша. Предсказать это было невозможно. 3 дня назад святой Колин как раз ожидал потомство от козочки каприкорна, являвшей собой антологию персидской поэзии, и козлика энциклопедического типа, гадая, кто у них родится. Гвидион, который интересовался сложностями при родах у мелкого рогатого скота, каждые 2 часа забегал на конюшню проверить, не начались ли у козочки роды. Когда, наконец, в 4 часа ночи благополучно родились 2 малыша, и Гвидион, сидя на корточках рядом с ними, в немом восторге наблюдал, как мать вылизывает детенышей, на конюшню вошел, поднятый святым Колином с постели змейк, осмотрел ближайшего к нему новорожденного и бесстрастно сказал: «Это, возможно, заинтересует коллегу Маккархи. Поэтическое руководство для филетических школ». Тем временем поэтическое руководство попытался встать на ножки. Святой Колин обтер клочком сена 2-ю козочку, чтобы яснее читались иероглифы. «Астрономический трактат Альмагест», — кратко сообщил змейк. Козочка тоненько заблеяла. После этого змейк ушел и не видел, как оба маленьких каприкорна встали на ножки, хотя Гвидион не понимал, как можно добровольно лишиться этого зрелища. «В матушку пошел», — гладил святой Колин поэтическое руководство, которое отыскало, наконец, материнское вымя и чмоканьем сосало молоко. «Как назовем?» — спросил немного погодя у Гвидиона. «Ну, этого поэтического, может быть, Айкил?» — то бишь разновидность ассонанса, созвучия гласных в ирландской бардической поэзии», — предложил Гвидон с сомнением.
«Ну, пусть будет Айкил, бедняжка», — согласился святой Колин.
«Но вторую, астрономическую, просто звездочка. Хватит того, что мать с отцом Шахнаме и Тезаурус. Змейк назвал, а я как-то не доглядел».
Наконец Змейк вернулся, погруженный в свои мысли, машинально массируя запястье, и опустился в кресло перед огнем, явно не вспоминая о Гвидионе. У того не было никакого способа обратить на себя внимание, поэтому он пассивно наблюдал за выражением лица Змейка. Минут через пять Змейк случайно переменил позу, и взгляд его упал на Гвидиона.
«У меня сложилось впечатление, что наше с вами занятие несколько затянулось. Полагаю, вы не огорчитесь, если я завершу на этом сегодняшнюю лекцию. Для первой встречи вполне достаточно».
Змейк махнул рукой, и Гвидион почувствовал, что его отпустило. Он, пошатываясь, поднялся на ноги.
«Что же до внутренней логики нашего курса, — продолжил Змейк, — то я предлагаю следующее. Мы с вами начнем все же с человеческих болезней, а к овечьим перейдем впоследствии как принципиально более высокой ступени знания».
Гвидион обалдело кивнул. Нога у него больше не болела, зато сильно засвербило в носу, и он торопливо выскочил из кабинета, чтобы чихнуть уже за дверью на лестнице и не нарушать своим ничтожным чиханием течение мыслей учителя. «Мои научные тетради в библиотеке, записи по текущему эксперименту в лаборатории», — скороговоркой говорил Кервин Квирт Мерлину, терзая в руке кружевной платок. «У Гарон видит иногда носом кровь, надо сказать об этом Макехту. Гвинлиан потеряла записную книжку, я ее нашел, вот она». Первокурсники трагически облепили Кервина Квирта. Все понимали, что он может не вернуться.
«Вам очень хорошо с косичкой»,
— утешила его Крейри. Она говорила о напудренном парике, который Кервин Квирт примерил, прежде чем убрать саквояж.
«А у вас в семье все так ходят?»
«Нет, в этот раз особенно большой костюмированный прием». «И бал», — сквозь зубы объяснил Кервин Квирт, причем лицо его при этих словах исказилось.
«Прием! Надо же! Ой, я давно хотела спросить, а в какой руке держат салфетку?»
«А вот такая вот вилка бывает с двумя зубчиками, вроде как фруктовая, только маленькая. Она для чего?»
«А если у тебя слева 6 вилок, а не 5, то для чего 6-я?
«Я обязательно вам все когда-нибудь объясню», — сдавленным голосом сказал Кервин Квирт и, делая над собой усилие, высвободил руки. Левелис неохотно отпустил его рукав, ибо с любопытством рассматривал запонку. «А что это?» – спросил он.
«Это мой фамильный герб.
Заяц, преследующий борзую на красном поле», – вздохнул Кервин Квирт. Его шаги простучали по плитам двора, испещренным пятнами рассветного солнца, и дверь, ведущая в школу и из школы, захлопнулась за ним.
«При том, что вся его жизнь является костюмированным балом», – вздохнул Мерлин. «Авось вытерпит как-нибудь и это. Вот чья любовь к родителям вызывает восхищение. А ну-ка, поскакали все быстро и написали письма родителям», — шикнул он на первый курс.
«Куда?» С этими словами он подзадержал Левелиса, Гвидиона и Кередвин, дочь Пеблига. На всякий случай некоторое время грозил у них перед носом скрюченным пальцем, потом притащил их к себе в кабинет и ворчливо сказал:
«Но вы рисовать-то умеете хоть чуть-чуть?»
Вопрос был задан таким тоном, как будто он ничего хорошего от их способностей к рисованию заранее не ждал. Сказав это, он немедленно повернулся к ним спиной и стал копаться в шкафу. Мерлин извлек из ларчика краски, кисти, сунул им в руки заляпанные тюбики, баночки и тряпки.
«Но, значит так, вы, конечно же, знаете, что у нас в школе живут черепахи, расписные».
У учеников пропал дар речи. Проходя как раз на днях с Мелдуном через небольшой, с четырех сторон замкнутый солнечный дворик в южной четверти, где грелись на солнышке на камнях добрых 200 расписных черепах, Мерлин оглядел их привычно одобрительным взглядом, но потом спохватился и строго спросил:
«Почему все расписные, а вон те не расписные?»
«Так это новые народились. Вы же сюда лет 300 не заглядывали, коллега», — не задумываясь, ответил Мелдун. «Нерасписанные – это молодняк. Им всего-то лет по 100-150. Не успели еще расписать».
«Непорядок»,
– буркнул Мерлин. И вот теперь он объяснял онемевшим первокурсникам.
Тех, что новые, без узоров. Распишите. Только очень модерном-то не увлекайтесь. Ну и старых посмотрите там хозяйским глазом. Где какая облупилась, значит, подновите.
Кередвин рассматривала баночки с красками. На ближайшей аккуратными буквами было пропечатано. Для росписи черепах. Лазурная.
Вот и золотую красочку вам даю. Держите, кому?
Оживленно суетился Мерлин.
Тех, что помельче, тоненькой кисточкой. Ну, знаете, как пасхальное яйцо. А крупных, на усмотрение. Только новыми тавениями. Не увлекайтесь.
Лебелис набрался храбрости и спросил, что Мерлин подразумевает под модерном и новыми веяниями. Оказалось, Византию. Пообещав не злоупотреблять византийским стилем росписи, все пошли в указанный дворик и действительно обнаружили там очерченный Мерлином фронт работ. Расписные черепахи мирно дремали или пощипывали листья дуванчиков, иногда переползая с места на место. Некоторые в самом деле были не расписаны. Гвидион подкрывал банки с краской, почтительно протер тряпочкой близлежащую черепаху и начал рисовать на ней растительно-птичий орнамент, который у всякого человека кельтского происхождения как-то выходит из-под рук сам собой. Кередвин подумала, постучала ногтем по черепахе, чтобы та спряталась, и начала изображать в три цвета сцену вроде тех, что бывают на древнегреческих амфорах, гидриях, кратерах, киликах, канфорах, скифосах, ситулах, киафах, ольпах, келевах и айнахоях. Словом, кто-то душит кого-то в колыбели. С Лебелисом было не так просто. Он дважды начинал и дважды бросал и споласкивал черепаху в фонтане, так что черепаха даже стремилась от него уплыть, интенсивно работая лапами. Наконец его посетило вдохновение, и в стиле наскальных рисунков из пещер Плейстоцена он убедительно изобразил громадного зайца, преследующего свору борзых. Гвинлиан, дочь Марха, стояла на пороге школы и робко прихорашивалась. Она раздумывала, выйти в город и купить там дорогие бусы или просто нанизать ягоды рябины на обычную суровую нитку и никуда не ходить. В это время кто-то звякнул бронзовым молотком с противоположной стороны двери, потянул за ручку и вошел. По виду его было совершенно ясно, что это новичок, который в школе впервые, но сбит с толку он отнюдь не был. Это был растрепанный молодой человек в клетчатой юбке, с лицом, которое можно было просто сразу чеканить на монетах. Настолько несгибаемая воля на нем рисовалась. Сопровождаемый ароматом горного вереска и шалфея и извечным, хотя и не банально насвистываемым мотивом зеленых рукавов, в школе появился Фингал Маккольм. Фингал Маккольм умел выдувать из волынки четыре разных мелодии, ходил в юбке в зеленую с синим клетку с рваной бахромой понизу, закалывал свой тартан булавкой от сглаза, и ему было на все наплевать. Он опоздал к началу учебного года почти на полтора месяца, потому что пришел пешком из Шотландии, из очень горной местности.
«Это школа?»
– спросил Маккольм, сваливая с плеча тяжелую сумку.
«Школа?» – подтвердила Гвинлиан. «У тебя репейник в волосах».
«Чертополох!» – поправил ее Фингал.
«Хочешь, выну?»
«Ха! А ты думаешь, он случайно туда нападал? Это символ Шотландии, девушка!»
«Ха» в шотландском языке означало и «да», и «нет», и «как поживаете», и «спасибо, хорошо».
«Как сюда записаться?» – спросил Фингал, беря быка за рога.
«Здесь нужно сдать экзамен такому старенькому профессору», – объясняла Гвинлиан. «Только он очень молодо выглядит», – поспешно добавила она.
«Разберемся», – сказал Маккольм.
«Юбка у тебя очень», – сказала Гвинлиан.
«Что очень?»
– с интересом переспросил Фингал.
«Мне бы такую». «Темно-зеленая клетка с синей полосой. Здорово!»
«Ничего проще!» –
живо отозвался Фингал, сглотнув остальную часть предложения.
«Выходи за меня, и тебя завалят такой клеткой на юбке, ярдов сток, свадьбе надкут. Это ж цвета моего клана!»
«А что за свадьба?»
– удивилась Гвинлиан.
«Отличнейшая свадьба!» – убежденно сказал Маккольм. «Весь север Шотландии всколыхнем!»
«Да мы еще друг друга не видели!»
Слабо возразила Гвинлиан, не привыкшая к такому напору.
«Так пошли к свету!» –
потребовал Маккольм. Взял ее за руку, потянул из-под арки во двор.
«Я повторяю свое предложение», – сказал он через секунду. «И я сложу к твоим ногам цветы Лохри, туманы Куан и солнце луч в Гленвилен».
«Это стихи?» — зарделась Гвенлиан. «В оригинале, да?» — сурово сказал Фингал. Немногословность и железная хватка шотландца поразила Гвенлиан в самое сердце. Однако, чтобы не нарушать традиции, она все-таки нашла в себе силы покраснеть до ушей, глупо захихикать и убежать. А вот Мерлин попался в руки Фингала почти сразу же. Он опрометчиво высунулся из боковой дверцы в арке и сразу же был замечен. «Ха!» – громогласно сказал Фингал. «Это где тут у вас профессор, из которого уже песок сыпется, которому экзамены сдают?» Мерлин, полагавший, что он чудесно выглядит сегодня с утра, опешил и начал копаться в карманах робы, стараясь отыскать билет. Относительно Гвенлиан, Фингал был с тех пор настолько твердо уверен, что им самой судьбой суждено пожениться, что не обращался больше к ней ни с какими речами на эту тему, считая вопрос решенным. Едва появившись в классе, Фингал сразу же затеял беседу с валлийцами относительно воинской доблести их предков. Среди тихих валлийцев он выделялся, как смерч на фоне неба.
«Почему валлийцы всегда проигрывали все битвы?» – напрямую спросил он. «Вы что, драться не умеете?»
«Ну почему же все?» – робко возразила Фарви. «А разве все?»
«Ну, назови мне хоть одну битву, которую вы не проиграли», – требовательно сказал Маккольм.
«Да, странно», – задумался о Фарве. «Но ведь все знают, что наши предки храбро шли на бой».
«Они храбро шли на убой», – решительно подытожил Маккольм.
И Маккольм принялся за учебу не менее решительно, чем за все, что он делал в своей жизни. На наследие фаморов профессор Фентан хотел было показать всем, какими рисунками украшен знаменитый котел Дагды. Но оказалось, что котел ужасно закопчен. Фентан покачал головой и велел его очищать. Огромный котел перевернули и целый урок драили всем, чем ни попадя. Когда стала видна чеканка на серебре, время урока подошло к концу. Фингал Маккольм смутно вздохнул. Он надеялся на что-то большее, просто не подал виду. На истории Британии Мерлин мутил воду. Он пытался рассказать об избрании одного из королей.
«И вот представьте себе, накануне коронации я на своем пони въезжаю в Лондон. Да, любил я в то время пустить пыль в глаза. На мне балахон такой серый, с зеленоватым отливом, из очень прочного шелка, практически парашютного. Сейчас такого уже не делают. Да, народ меня обожает». Все бегут за мной, стишок такой выкрикивают, мол, «Мерлин, Мерлин, длинный нос!» Ну, да бог с ней. Словом, легенды слагают.
После этого урока Маккольм вышел с довольно странным выражением лица. После уроков Левелис взялся отвезти Фингала к Курое. Ему надо было договориться о сдаче всех долгов. Курое гонял чаи. Перед ним стояла большая кружка, и он помешивал в ней бронзовой палочкой, на конце которой была когтистая лапа.
«Извините, профессор, а какой учебник мне взять? Я на первом курсе», – выпалил Маккольм. «И можно узнать, какие темы я уже пропустил?»
«Что?» – спросил Курой, машинально принимая свой истинный облик. Посох его превратился в копье, и он метнул под ноги Маккольму молнию, от удара которой по полу зазмелись трещины.
«Я занимаюсь с вами полтора месяца, и вы только сейчас озаботились проблемой учебника?»
Левелис ожидал под дверью и, услышав грохот, приготовился приводить перепуганного Фингала в чувство. Тот выскочил ровно через минуту и, уставившись на Левелиса во все глаза, воскликнул:
«Лео! Профессор метнул мне под ноги молнию и превратился в великана!»
«Ты не думай», — начал Левелис. «Это он так, это ничего личного».
«Лео же!»
– нетерпеливо сказал Маккольм. И только сейчас Левелис понял, что шотландец сияет от счастья.
«Наконец-то я увидел здесь хоть что-то необычное!»
И в тот же вечер Фингалу довелось увидеть, как змейк беседует в сумерках на галерее с болотными огнями, а архивариус Хлодвиг присаживается на перила и через мгновение с перил спархивает и скрывается в сумеречном небе большая сова. Это окончательно укрепило его хорошее мнение о школе и убежденность в том, что он попал куда следует. Проходя, на ночь глядя через двор, припозднившиеся студенты подсаживались иногда к костру Фентана, сына Фингела. Профессор Фентан вот уже 2000 лет составлял полное и всеобъемлющее устное описание родовых традиций всего Уэльса и всех его областей. Среди студентов эта истина бытовала в простой формулировке. У Финтана есть книга традиций, которую он не пишет. И он очень всех приглашает в этом поучаствовать. Поэтому всякий, кому было что сказать о своих семейных традициях, хотя бы и то, что бабушка его всегда пекла к 1 марта жаворонков с глазками из изюма, а дедушка не ложился спать, не послушав песню сверчка, прибегал время от времени к Финтану, как запущенный из прощи со словами: «А я вот что еще вспомнил!» Финтан кивал седой головой и нанизывал очередную виртуальную бусину на воображаемую связку своих бус, тянувшихся из древности до сюда. Была ли эта бусина по своему достоинству керамической, бронзовой или золотостеклянной, немало его не заботило. Очередь по кругу дошла до Гвидиона. «Ну что ж», — сказал он, вздохнув, — «у нас есть семейная сковородка. Все женщины в нашем роду колотят ею мужа, когда он поздно возвращается из кабака. Ни для чего другого эта сковородка не используется», — прибавил он, спохватившись, и благоговейно умолк. Левелис хмыкнул было, но тут же, впрочем, сосредоточился на собственном рассказе. «А у нас во дворе стоит чурбак, а где-то под крыльцом лежит топор. И каждый из членов семьи мужского пола, по достижении определенного возраста, пытается воткнуть в чурбак этот топор. Пока что никому не удавалось. И причины тому самые очевидные. Топор этот весь уже тупой и ржавый, но его нельзя точить. А чурбак из каменного дуба. Считается, что тому, кому удастся воткнуть топор, суждено будет стать великим человеком», — пояснил он не без сарказма, решительно умолчав о том, приходилось ли ему самому браться за этот лакмусовый топор.
«А у нас в роду все с детства обязательно заучивают наизусть слова, которые нужно передать прадедушке Кледвину», — сказала Кередвен. «Если вдруг его случайно встретишь, он ушел из дома давным-давно. И вот вся наша семья хочет перед ним очень сильно извиниться. И если кто-нибудь из нас его увидит, надо передать ему такие слова. Кузнец сделал 2 таких фонаря. У Кенвора был такой же. И Двал, сын Кенвора, ходил в субботу на мельницу той же дорогой. После похорон младший брат Арвала Брина прирезал нечаянно в харчевне Двала, хотя ни один из двоих не был пьян. Считается, что прадедушке эти слова откроют глаза на все, и он вернется домой».
«А ты знаешь прадедушку в лицо?» — обеспокоилась Крейди.
«Я? Да его никто никогда не видел», — изумилась Кередвен.
«А у нас в роду, — сказал Дилан, — положено, когда выплескиваешь вечером с крыльца грязную воду от мытья ног, обязательно прежде воткнуть в воротник иглу, в волосы, нож с черной рукояткой, и сказать с порога: «Поберегись, матушка Бет, вода!»
«А кто такая матушка Бет?» — спросила Фарви.
«Понятия не имею», — сказал Дилан и на всякий случай перекрестился.
На пути домой, в башню, Левелис все-таки попросил Кередвен повторить магические слова, которые нужно было передать мифическому прадеду. Та повторила. Кередвен импонировал легкий характер Левелиса, который в свое время, когда он заглянул к нему по-соседски попросить углей для очага, радушно предложил ей свою пижаму, свечу с подсвечником, запас прищепок, половину своего ужина и свой взгляд на вещи. И хотя ничего из предложенных вещей Кередвен не приняла, тем не менее, в то время и в том месте между ними случилось чудо. Левелис не показался ей назойливым.
«А, ну все ясно», — сказал Левелис, немного повертев в уме слова. «Кледвина в свое время заподозрили в убийстве Арвела Брина. Не зная, кто это, но Кледвин его не убивал. Он или сбежал отсюда, или ушел из дома, потому что его оскорбило само предположение. Потом нашли настоящего убийцу и Двала, сына Кенвора. И младший брат убитого ему отомстил. Если Кледвин об этом узнает, он все поймет, примет извинения и вернется».
«Вернется. Держи карман шире», — воскликнула Кередвен. «Если вспомнить, что все это было чуть ли не при короле Георге».
На другой день, после истории Британии, Гвидион пошел в город, чтобы обзавестись аптекарскими весами, лабораторной посудой и прочими принадлежностями, которые перечислил Змейк. Отыскать удалось все, кроме рекомендованной воронки из чистого золота. Видимо, Змейка не интересовали возможности скромных кармартенских торговцев. И он говорил с точки зрения вечности. Поразмыслив, Гвидион купил стеклянную. на обратном пути у трактира «Красный дракон» на рыночной площади Гвидион застал призабавнейшую сцену. Старый пинчушка Тэффи Апшон, известный на весь город, наклюкался с утра и теперь пытался встать и окончательно покинуть трактир. Он пытался вставать снова и снова и садился на порог заведения. Еще раз делал усилия и снова валился обратно. Старый Тэффи Апшон был в некотором роде примечательной личностью. У него была своеобразная легенда, объясняющая, отчего он запил. Легенда гласила, что лет 300 тому назад, в канун летнего солнцестояния, он пошел в лес за хворостом и заблудился. Дошел до холма, и холм перед ним раскрылся. Всю ночь он проплясал на балу у доброго народца. А когда вернулся, на месте дома его отца стоял совершенно другой дом, и никто Тэффи не узнавал. Вышедший к нему фермер не мог сказать ничего путного, и только древняя Кейт Дэвис, которая давно уже перевалила за 90, с трудом вспомнила, что ее дед рассказывал ей, будто он слышал от своего родителя, что на этом месте стоял раньше дом человека, у которого один из сыновей пропал в канун летнего солнцестояния, так и не вернувшись из леса. И вот, по причине будто бы чуждости всего здешнего, а также скорби по покойным родственникам, которых Тэффи Апшон насчитывал десятками, он и пил теперь горькую. Народ, собравшись вокруг Тэффи Апшона, безобразно ржал, так что Гвидион устыдился за своих соотечественников и сказал: «Тьфу на вас! Вставай, Тэффи, я доведу тебя до колонки, полью ледяной водичкой, ты протрезвеешь», и он подал старику руку. «Откуда ни возьмись, рядом возник доктор Маккехт. Уж вы-то, Гвидион, могли бы распознать сердечный приступ», — мягко сказал он, опустился на колени, раскрывая свою медицинскую сумку. Закатал Тэффи рукав, протер руку спиртом, сделал инъекцию и исчез, так же, как появился. Поскольку их обоих, и Тэффи, и врача, на краткий миг совершенно скрыли распущенные волосы Маккехта, никто из собравшейся толпы ничего не заметил и не понял. Доктор уже растворился в толпе, а шуточки на тему гречного рассола еще продолжались. Гвидион, которому чуть не стало плохо от стыда, отвел Тэффи Апшона домой, уложил в постель, приготовил ему чай и травяную настойку. И только тогда вернулся в школу, не зная, как смотреть Маккехту в глаза. «Доктор Маккехт», — сказал он наконец с решимостью обреченного, — «а почему вы сегодня на площади не разнес вас и всех присутствующих последними словами?» — помог ему Маккехт. «Да. Дело в том, дорогой Гвидион, что гневные речи не входят в мои профессиональные обязанности. В конце концов, у нас в школе есть ритории. Есть Дион Хризостом из Пруссы, софист и профессиональный оратор. Если бы вы сбегали за ним, он был бы на седьмом небе от счастья. Во всяком вопросе следует обращаться к специалистам». Посреди двора западной четверти, недалеко от места археологических раскопок седьмого курса, Змейк припирался с Кервином Квиртом. Помимо восстановления из пепла и близких дисциплин, Квирт временно читал в этом году у седьмого курса морфологию облаков и закатов. И, собственно, предметом спора были его ученики. Змейк считал, что следует пресекать забаву, которую они в последнее время выдумали. Забираться вечерами, во время заката, на крыши школьных башен и усилием воли формировать из облаков разные фигуры, от бабочек и стрекоз до готических замков. «По небу плывет черт знает что», — ровным голосом втолковал Змейк. «Полгорода это видит. Вы хотите, чтобы это увидела также и комиссия?»
«Со всем моим уважением к вам»,
— тихо, но твердо возражал Керен Квирт.
«Я склонен только поощрять такие игры, ибо что это, как не научная практика?»
«Вам не кажется, что за пределами школы все это вызывает ненужное удивление? Вон тот верблюд, к примеру, обладает таким выразительным сходством с одним из членов королевской фамилии».
«За пределами школы никто давно уже ничему не удивляется. И кроме того, смею вас уверить, в природе и без нашей школы происходит великое множество явлений, достойных удивления».
Продолжая маскировку определенных аспектов школьного быта в связи с ожидающейся инспекцией, Змейк обнаружил в одном из маленьких боковых двориков южной четверти нечто. Что это было, трудно сказать. Однако, покинув это место, Змеек задумчиво обратился к доктору Блодвит со словами.
В преддверии приезжающей комиссии хорошо было бы каким-нибудь образом сделать этот двор менее доступным.
Доктор Блодвит махнула рукой, и стену с аркой, ведущей во дворик, в минуту сверху донизу затянула густым плющом. С тех пор студенты, которым нужно было именно в этот дворик на занятия, перелезали на ту сторону, раздвигая стебли, и плющ смыкался за ними. Случайному же человеку вообще не могло прийти в голову, что это не сплошная стена. В субботу Дион Хризостом внезапно произнес эмоциональную речь, направленную против вощеных табличек, и разом перевел первый курс на папирус. Он принес целый ворох папирусов и показал, как на них пишут. Писали на них тростниковой палочкой с заостренным концом.
«Если вы напишете какую-нибудь глупость, а вы ее напишете, не сомневайтесь!»
Дион склонился и быстро начертал. «Нет в мире мыслителя более великого, чем Дион Хризостом.
То поступать следует вот так!»
Все с любопытством смотрели. «Как же надо поступать?» Пользуясь тем, что чернила были из растительных компонентов, Дион быстро слезнул запись языком и показал всем чистый лист.
«Да», — заметил он, — «это удается, если папирус свежий и хорошей выделки, а в остальных случаях приходится скоблить».
В четверо сложенный лист папируса назывался опять-таки «тетрас», так что в начале урока по-прежнему звучало традиционное «Откройте ваши тетрадос». Вощеные таблички побросали в угол.
«Так вот, про величайшего поэта Архилоха и как он обрел поэтический дар». «Какой черт у вас там за щекой, Маккольм? Набили камней за щеку?» «А, да, я и позабыл. Я же сам велел вам брать пример с великих людей древности. Но не на моих уроках. Гаронви, сын Эллери. Переводите, только без свойственных вам развязных оборотов».
Великий поэт Архилох был всего лишь простым рыбаком и в юности рыбу ловил до тех пор, пока не столкнулся с большой неудачей.
«У вас бывают три состояния», — заметил Дион, обращаясь ко всем. «Или вы не понимаете слов и потому неправильно переводите, или даже понимаете слова, но переводите все равно неправильно, или даже вы переводите все правильно, но в целом не понимаете смысла. Я вижу это по вашим глупым рожам. Впрочем, продолжайте».
«Странная история», — робко заметил Гаронви.
«Да, история странная». «Ах, странная!» — сощурился Дион. — Так переводите, пожалуй, по очереди, чтобы не выставлять никого дураком, а позоритесь все вместе.
Однажды, уставший, он брел в деревню домой на закате. По тропе навстречу ему шли бабы толпой с Геликона. «И разговор заведя, стали заигрывать с ним», — сказала Финвин. Дион начал неудержимо улыбаться, но ничего не сказал. «Он же», — сказал Левелис, — «при виде их очень взбодрился, однако запутался в неводе. Хотя отвечал им прекрасно, но никак подойти к ним не мог». Дион, кусая губы, удерживался от того, чтобы не расхохотаться. «А бабы, — сказал Гвидион, — слово за слово стали шутить с ним и, словно бы в шутку, просили вечерний улов им продать».
«Архилох им в тон отвечал», — продолжал Клидна, сын Марврана, «что продать улов он не против, если только взамен что-то достойное получит от женщин. В ту же минуту заснул, где стоял, а проснувшись, увидел, что рыбы его уже нет, а рядышком с ним черепаха, с коей он не умел обращаться», — перевела Кередвен.
Дион уже даже не смеялся, он начал хмуриться.
«А и... тогда Архилох взял черепаху в руки и принялся с ней играть. И увидел, что может песни слагать», — с некоторым недоумением перевел Дилан. «Так, хватит!» — сказал Дион, услышав последнюю фразу, ужасно рассердился.
«Если бы вы хорошо знали глагольное употребление, Гаронви, вы бы не сказали «столкнулся с большой неудачей» вместо «обрел большую удачу».
Слово «симфора» означает «исход», а уж «удача» или «неудача» — это по контексту.
Шли бабы, толкуясь Геликона. Ну, знаете, варварство тоже должно иметь свои пределы. Здесь стоит геликонские девы, то есть музы. Навстречу ему по тропе спускались стайкой музы. Теперь слово «амфиболон», которое значит не только «невод», но и «замешательство». Он не запутался в неводе, как вы пытаетесь представить дело, мой друг, а лишь пришел в замешательство. Он же при виде их оживился, хотя и в замешательстве был. И как будто впопад отвечал им, но на деле понять их не мог. Подойти и понять. Конечно, очень похожие глаголы. Сюнееми и сюнейми. Да, но уж различать их пора бы. Теперь. Черепаху из нашего текста и знать бы хотелось. Безо всяких разумных причин она в наш рассказ заползла. А проснувшись, увидел, что рыбы его уже нет, а рядом с ним лежит лира, на коей прежде играть не умел. Лира лежит, дармус. Ксенус – это и черепаха, и лира. Лира делалась из черепахи. А когда Архилов, взяв лиру ту в руки, пытался играть, то увидел, что может он песни слагать. Так, по милости муз пиерит, а вовсе не баб пиерейских, в круг великих вступил Архилох, обретя поэтический дар.
«Слушайте, ну точно та же история», — громогласно повестил всех Фингал МакКольм, «приключилась у нас с Эндрю МакГрегором, который заплутал на чертовых лужках и которому Сидов сучили скрипку».
В пятницу профессор Финтан устроил зачет по метаморфозам, свойственным ему способом. Он придал всем первокурсникам иное обличие, после чего выгнал их из классов за шеи и запретил возвращаться за зачетом, иначе как приведя себя в человеческий вид. Бервин, сын Эйленви, имевший очевидный талант к предмету, поэтому заботливо посаженный профессором отдельно от остальных в сторонке, чтобы никому не подсказывал, недолго зеленел в виде дуба. Вернулся через 3 минуты, сгибая и разгибая слегка деревеневшую руку, и получил 598 баллов из 689 возможных. И, разумеется, предпочел не выяснять, отчего не 599. Кередвин, дочь Пеблига, после страшных усилий, часа через 2, отфыркиваясь, перестала быть морской свинкой. С остальными было хуже. Не обладая ни природным даром, ни прилежанием, они только и могли, что сдаться на милость кого-нибудь из преподавателей, кроме Финтана. От профессора Финтана милости ждать не приходилось. Потратив 4 часа в попытках обрести человеческий облик, бурундучок Левелис прибежал и припал к ногам доктора Рианон. Рианон почесал ему шейку под подбородком и превратил обратно, ни о чем не спрашивая. Мало ли, какие у человека случились неприятности. Гвидион скорее бы провел ночь под стропилами, чем обратился бы за спасением к доктору Рианон. Летучие мыши прямо не летают, и некоторое время Гвидион украшал вечернее небо над школой своим рваным полетом по непонятной траектории, пока не залетел в окно Тарквиния Змейка. Змейк сидел в глубине за письменным столом и работал. Гвидион метнулся к нему и повис вниз головой на бронзовой настольной лампе слева от Змейка.
«Что вы позволяете себе, Гвидион, сын Клюдифа?» – начал сквозь зубы Змейк.
Гвидион умоляюще сложил крылья и жалобно пискнул.
«А, вы не сдали метаморфозы», — разобрался в ситуации Змейк. «Что ж, подождите, я занят. Повисите пока, вам полезно немножко отвисеться».
Гвидион тихо висел на лампе, зацепившись коготками, и смотрел на сложнейшую химическую формулу, появляющуюся из-под руки Змейка на пергаменте. Но не имея привычки подолгу висеть вниз головой, а главное, не вполне освоившись с особенностями своих лап, он постарался посильнее вцепиться в бронзовую завитушку, отчего тут же оборвался и шмякнулся на пол.
«Лапа летучих мышей устроена таким образом», — ровным тоном сказал Змейк, не глядя, подбирая его со стола и подвешивая обратно лампу, «что захват производится в расслабленном состоянии. Напряжение, напротив, нужно, чтобы отпустить предмет, за который держишься».
Гвидион повис, сложив кожаные крылья, и постарался висеть расслабленно, опасаясь как бы снова не шмякнуться и не вывести учителя из себя. Наконец Змейк закончил писать, встал, одним взмахом руки вернул ему обычный облик и проводил до двери.
Вскоре после этого у Змейка состоялся разговор с Финтаном.
«Объясните, коллега, почему, когда вы экзаменуете первый курс, ученики залетают ко мне в окна не в своем виде?»
— холодно осведомился Змейк.
«Ну, это естественно», — вскинулся Финтан. «Когда человек пребывает в облике летучей мыши, ему нужно где-то летать».
«Я не заметил, чтобы данный ученик был обуян страстью к полету», — бросил Змейк еще холоднее. «И потом, мы сейчас говорим не о потребностях учеников. Я мог быть серьезно занят, мог частично отсутствовать, мог быть не один, наконец. Почему мне на голову должны сыпаться первокурсники в виде скалопендр, ящериц, попугайчиков?»
Профессор Финтан, чтобы прекратить этот неприятный для него разговор, извинился и поспешно отправился собирать по школе учеников, не превратившихся в самих себя до 9 вечера. Им пора было к профессору Мелдону на астрономию. Через четверть часа его можно было видеть, пытающимся выманить из норки пятнистую крысу со словами:
«Ну что вы, Афарви, да не собираюсь я вас ругать. Ну, что такого, ну не сдали, бывает».
Тарквини Змейк изловил всячески пытающегося улизнуть медленно на верхней галерее южной четверти, твердо взял его за локоть, подвел к перилам и показал вниз.
«Инспекция может приехать со дня на день», — сказал он. «И на что же упадет ее взгляд?» «На Диона Хризостома, неисправимого киника. Вон он во дворе льет вино в фонтан, вызывающий, провозглашая, что оно не более способно изменить и улучшить состав воды, чем образованные книжники, влившись в общую массу невежд в этом мире, способны улучшить человечество. Так зачем учиться?» – спрашивает он, и посмотрите, какую толпу он уже собрал.
Действительно, Дион делал именно то, что описал Змейк. Причем вокруг него собралась группа учеников и последователей, да и посмотреть на это сборище сбежались многие. «О боже, Тарквини!» – сказал Мерлин, отмахиваясь от Змейка обоими руками. «Ну, пойдите, превратите эту воду в вино или сделайте еще что-нибудь. Мне вас учить, что ли? Примите вызов!»
«Хорошо», — зловеще сказал Тарквини, — «но приготовьте свежий, чистый, сухой хитон».
Заслышав, что речь пошла о хозяйственной части, со всех сторон набежали хлебопечки и вопросительно воззрелись на Мерлина. «Да», — сказал Мерлин, подтверждая требования Змейка. «Хитон, пожалуйста, с виноградной лозой и меандром по краю». Тарквини Змейк сбежал по лестнице, мгновенно очутился во дворе и еще с расстояния простер вперед руку, отчего софиста швырнула в фонтан, где он поднял тучу брызг. Собравшиеся вокруг студенты отскочили, всех промочило насквозь.
«Вот какой эффект может произвести всего лишь один софист, попавший в фонтан», — пояснил Змейк. «Достоинство и сила людей, образованных в этом мире, не в плотности на душу населения, но в тех концентрических кругах, которые от них расходятся».
Дион Хризостом в фонтане уже встал на ноги, нисколько не обидевшись, весело и беззлобно обратился к Змейку, отжимая волосы.
«Хотя не скажешь, мой друг, что тобой разбит я всухую. Мокрый весь, признаю я поражение свое».
И, облачившись в поданный хлебопечками белый хитон с виноградной лозой и меандром по краю, он важно направился к себе в башню, сопровождаемый когортой учеников. А Тарквини Змейк сказал ему вслед Энглин.
«Мне свидетель сам Аполлон. Если впредь будут штучки эти, то на первом же педсовете вы из школы пойдете вон».
По коридору кометой пронесся Мелдон в арабской накидке и сунул в руки Кередвен какой-то конверт, сказав только: «Вам письмо от вашего прадедушки».
«От какого прадедушки? Как от прадедушки?»
— завопила совершенно растерявшаяся Кередвен.
«Он же странствует неизвестно где».
«Я встретил его в пустыне Рубль-Хали», — сказал Мелдон. «И в беседе упомянул, что знаю одного человека из его рода. Он там дает свой адрес». И Мелдон, искрясь, испарился. Кередвен распечатала письмо и долго вчитывалась в него, шевеля губами.
«Уф, со мной вышел на связь прадедушка Кледвен, сын Махрета. Это наш шанс снять со всей семьи ужасный позор. От того, что я отвечу, зависит доброе имя нашего рода. Так, нужно стараться. Итак, кузнец сделал 2 таких же фонаря, у Кенвора был такой же», — забормотала Кередвен. «Но здесь же нет обратного адреса. Мелдон! Мелдон, где же Мелдон?»
Она взлетела на башню Невенхир
и подскочила к Мелдону, который как раз разматывал какую-то линялую тряпку, отдирая ее от раны.
«Давайте я помогу», — предложила Кердвин. «Зачем же заматывать рану такой негигиеничной тряпкой?»
«Зато на этой тряпке написано «Сура Корана», — мрачно сказал Мелдон. «Должно было помочь».
«Ой, какой ужас! А что это?»
— закричала Кередвен, смотав до конца тряпку и увидев рану. «Укус верблюда! Так в чем дело?»
«А где обратный адрес?»
«Вот. Вот этот красивый орнамент по краю конверта и есть обратный адрес. Это арабское письмо».
«Сведу под копирку»,
— решила Кередвен. Как только она спустилась во двор, к ней приблизился на тонких ножках младший каприкорн и принялся умильно выпрашивать конверт, сделанный из какой-то душистой бумаги, пахнущей травами.
«Сейчас, сейчас!»
— закричала Кередвин. Вбежала в комнату, схватила лоскут пергамента поприличней, живо перевела арабский адрес прадедушки Кледвина на просвет, приложив обе бумаги к стеклу окна, в которое по удачному стечению обстоятельств било предзакатное солнце. В школу не было проведено электричество. В свое время Мерлин, заслышав о том, что люди как-то используют чудодейственную силу янтаря, как он обтекаемо выразился, прибежал к тогдашнему преподавателю по приметам времени, посовещался с ним и сказал, что проводка – это слишком хлопотно, да к тому же и небезопасно. А вот сама идея ему по душе. Мерлин ушел к себе в башню и некоторое время, кашляя, возился там. С тех пор в любой комнатке в школе можно было зажечь яркую лампу, хотя она никуда не подключалась, и никто никогда не видел, чтобы в ней меняли батарейки. Мерлин, обходя под вечер комнаты учеников и глядя, удобно ли они устроились, потирал руки и говорил:
«Да, смотри-ка, эть ловко я тогда».
Причем по его смущенному виду ясно было, что он уже и сам забыл, как он в тот раз исхитрился, и повторить этот подвиг не смог бы. «Всадники скачут с востока, о мальчик, вьются плащи их», — бубнил Гвидион. «В небе вращаются туч жернова, снегом засыплет долины. Конал и Флан в этой битве падут, воины-фодлы отрядов пройдут к дому Донна завтра на утро». «Отправятся на тот свет, значит», — деловито говорил он сам себе, слюнявя палец и долго копаясь в комментариях. «Фодла — это ирландское поэтическое название. Дайри Дон, король мира, древний бог смерти. К дому Донна подойдут, многие ирландские воины завтра отправятся на тот свет». Вот что значит здесь сказано. Значительно ближе темных древнеирландских риторик к Гвидиону были простые и понятные дозировки стрептомицина в сухом изложении змейка. Однако испытывать терпение Маккархи дольше было нельзя. Маккархи задал наизусть сцену разведки Ингела из разрушения дома Додерга и голосом Катона сказал, что если кто-нибудь не будет этого знать, то он Маккархи сам произведет некоторые разрушения. Поэтому Гвидион, поставив лампу повыше, сидел и учил речи Ингела, в то время как Левелис готовился по предмету Рианон. И, сидя скрестив ноги на постели, пил молоко с инжиром, время от времени издавая клич коршуна, то боевой, то призывный, то ехидный. Последнего не было в программе, но Левелис добавлял его специально от себя, адресуя Гвидиону. Гвидион, крайне пораженный всем тем, что увидел Ингел во время своей разведки в доме Додерга, заснул прямо над рукописью. И утром проспал всю ирландскую литературу с речами Ингела на устах. Левелис не сумел его растолкать и принес в связи с этим доктору Маккархи изысканные извинения. На латыни Арбили Плагасус знакомил учеников с текстами Ливия Андроника, причем, зная их нелюбовь к последнему, делал это самым простым и доходчивым способом. Он читал их вслух. Ученики же под партами втихомолку передавали из рук в руки Катулла, украдкой взглядывая на суровый профиль Арбилия, и время от времени перебрасывались эпиграммами в духе безмерно популярного среди них Марциала. «Страшно сказать, Гвидион, сколько с утра у Маккархи сказано было речей и все о твоих прогулах», — начал свой обычный обстрел Левелис. Гвидион не растерялся. «Гневом Маккархи грозить при его доброте всем известной. То же, что роту солдат праздной хлопушкой пугать». Левелис пытался подобраться к нему с другой стороны. «Слышал я, сетовал змейк, что летучие мыши достали. Твари влетают в окно, весь позабыв этикет. Но, наскучив созерцанием безмятежного профиля Гвидиона, принялся за слабую половину класса. «Финвин, зачем ты вчера в библиотеке сидела? Вроде бы доктор Макехт был совершенно не там. Стоит тебе, Гвинлиан, взглянуть на кого с интересом, вихрем слетает Маккольм, клан от света защищать. Если, как ты говоришь, меж вами нет уговора, странные обычаи гор, странно там выглядит флирт». Девочки были эмоциональнее Гвидиона, поэтому на этот раз Левелис получил ответ. «Левелис льстил витражам, вот у кого поучиться, всем, кто прицельно елей прямо на раны пролил. На витраже был Артур, рядом с прекрасной Гвиньеврой, с благоговением его он Ланселотом назвал». Поскольку случай действительно имел место, Левелис решил, что лучше убраться без боя. Зато Гаронви, щекотавший пером шею сидевший впереди Крейри, мгновенно получил записку. «Если ты хочешь всерьез увлечь таким образом Крейри, слабы потуги твои, видеть без слез их не в мочь. Кошку в ларец подсадил, раз от безделья Гораций. Тот ругался наш мэтр, там обнаружив ее. Но попытайся на все взглянуть с точки зрения кошки. Крышку ларца распахнув, кошке Арбили предстал». За Катулла Арбили не сердился. Он просто выбрасывал его в окно башни, замечая, что это был, несомненно, творческий взлет, однако чрезвычайно далекий от школьного канона. Внизу святой Колин делал полет Катулла более плавным, если успевал вовремя заметить, что он уже летит, и лишь собирал его по листочкам, если запаздывал на место происшествия, и сохранял для последующих поколений.
«Не расстраивайся», — сказал Левелис, готовый отдать себе последнюю рубашку, только чтобы Кередвен не расстраивалась. «Змейк всем навешал сочных комментариев. Он, за словом, в словарь не лезет».
«Да что ты на змейка? В змейке воплотилась моя мечта о хорошем преподавателе», —
слипнула Кередвен сквозь сопли. Собственно, змейк только что, лишенным эмоций тоном, в безукоризненных выражениях, разнес контрольную Кередвен по химии в пух и прах и точным, отработанным движением кинул исписанные листы в камин со словами: «Вы недостойны тех химических элементов, из которых состоите».
«Конечно, какая-то контрольная. Это позор», — твердо сказал Кередвен. «Туда и дорога. Но там на обороте был записан адрес прадедушки Кледвина. Я случайно взяла на химию этот лист. Но я-то думала, что контрольная ко мне вернется после проверки. Откуда я знала, что у змейка такая молниеносная реакция, что он так быстро швырнет ее прямо в камин?»
И она молча, сопя, соскребла с камней очага пепел от контрольной и стояла, держа его перед собой в сложных мидии ладонях.
«Пропала, совсем пропала!»
Дальше она уже хотела сказать, но Левелис предвидел и предупредил этот поворот событий.
«Кередвен, дочь Пеблига», — сказал он, — «возьми все мои дарования и всю мою жизнь, только не вой».
«Нужно пойти к доктору Квирту. Кто, как не он, ведет восстановление из пепла?»
Глазки у Кередвен просохли, и Левелис не решился тут же немедленно открыть ей то, что знал пока он один, что Кервин Квирт в действительности ничего из пепла не восстанавливает и восстановить не может. «В любом случае, он наш куратор», — решительно сказал Левелис. «Пошли».